Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень часто удел человека в его земном поприще оказываются скорби и те или иные испытания, несчастья, исполненные этого удела. И причиной тому является общая человеческая греховная поврежденность, которая берет начало в Адаме и Еве, в разрыве отношений с Богом как жизнеподателем. Главным следствием этого и главным бедствием для человека явилась вообще смертность человеческого существа. Какие бы человек ни строил планы, каких бы великих свершений порой не осуществлял, какими бы ни блистал талантами и порой какой бы памяти себе не оставил бы в других поколениях, в последующих. Хотя это тоже удел немногих, большинство живших на земле людей спустя несколько поколений уже никакой памяти, как правило, не сохраняют о себе. Но истинный удел человека, истинное призвание человека – это не земной успех, и неземное благополучие, неземной комфорт, а спасение во Христе для жизни вечной. И именно это во Христе нам и дано, исцеление от греха, возможность этого исцеления, и как следствие этого исцеления грядущее совоскресение со Христом, потому что Он же и победитель смерти. Смерть действует на земле по-прежнему, можно сказать, таким инерционным образом, как история земной цивилизации в грехопадении началась именно в условиях смертного бытия. Так Христос приходит к нам в этих же условиях и спасает нас, становясь причастным тоже смерти. Но поскольку Он первонаперво бессмертный Бог, то смерть Он и побеждает, но до времени не отменяет естественного хода земной истории, которая, собственно говоря, со смертностью и временностью человеческого бытия и связана. Отменено это будет со вторым пришествием Христовым, тогда, когда земная история себя, собственно говоря, и исчерпает, когда уже человечеству в его смертном качестве незачем будет существовать, потому что все, исполнятся времена, а они уже исполнились, со времени пришествия Христа на эту землю, Его воскресении. Но осталось еще только человечеству окончательно это все исполнить, дозреть, обнищать окончательно в своей человеческой гордыне, противопоставляющей себя Богу, а с другой стороны исполнить число святых праведных, и не только святых праведных, но и вообще стремящихся войти в жизнь вечную и в Царство Небесное. До того времени, точнее, до окончания течения времени в том качестве, в каком мы его знаем, продолжают еще люди рождаться и умирать, хотя смерть уже побеждена. И вот мы в Евангелии, если обратимся ко времени земного служения Господа, ко времени евангельской истории, мы увидим, что Господь творит многие чудеса и исцеляет болящих, и мертвых воскрешает. Это есть на самом деле свидетельство Его великого милосердия и божественного всемогущества, которое во всей полноте раскрывается и оказывается явлено в Его воскресении, а потом, по окончании земной истории человеческой цивилизации, будет явлено воочию для всех во всеобщем воскресении из мертвых, потому что это каждого коснется, и верующих, и неверующих, и любящих Христа, и его противников. А в евангельской истории, которая совершается в свое время, уже 2000 лет назад для нас, Господь являет отдельные случаи чуда того или иного и милосердия, как преддверие грядущего всеобщего блага и милости Божией И один из таких эпизодов, он очень характерный и своеобразный, это когда Господь воскрешает сына вдовы из городка Наин, сына наинской вдовы. При входе в город Христос с учениками и следующим за ними встречает эту похоронную процессию, которая исполнена великой скорби, потому что и то, что сын умер, скорбь, и то, что единственный сын умер, тем более скорбь, а то, что она вдова, это тем более еще большая скорбь, потому что она вообще лишилась какого-либо кормильца. Супруг умер ранее, а теперь единственный сын. Никаких пенсионных фондов в то время не существовало, пенсии никто не выплачивал, человек мог не умереть с голоду или не влачить нищенское существование в старости, если действительно у него были дети. А тут единственный сын, и понятно, что эта скорбь, она велика. И вот что интересно, это может быть один из немногих случаев в евангельской истории, когда никто не обращается ко Христу с просьбой помочь, исцелить, воскресить, утешить, что-либо сделать. От этой похоронной процессии никаких просьб не исходит. И нет свидетельства о вере или неверии тех, кто этой скорбью оказывается обуреваем. Хотя очень часто в Евангелии указывается, что Господь даже не мог сотворить каких-то чудес по неверию окружающих. А здесь этот вопрос даже не ставится. Но велико милосердие Божие, Господь просто говорит: «Не плачь», и, прикасаясь непосредственно вот к этому смертному одру, к похоронной процессии, среди похоронной этой процессии, повелевает этому юноше, умершему, встать. Происходит воскрешение, и он оказывается жив и даже что-то говорит. И великое вот это чудо, воскрешение сына наинской вдовы, оно, конечно, производит большое впечатление на окружающих. Они начинают говорить о Христе как о великом пророке, о том, что Господь, Бог, посетил народ сей. Это действительно так, но и это чудо, и воскрешение четырехдневного Лазаря, которое первоначально воодушевляет народ, потом не мешает этому же народу, который кричит при входе Господа в Иерусалим, «Осанна, сыну Давидову», не мешает потом кричать: «Распни, распни его». Потому что действительно велико милосердие Божие, но и человек обладает свободой воли. И если человек выбирает веру, это для него благо, и следствием этого бывает то, что действительно человек оказывается истинно способен славить Господа. Но если человек выбирает неверие, то он недалек оказывается от хулы. И на самом деле Господь до времени своего второго пришествия никого не избавляет от возможности скорбей, испытаний. И даже в жизни учеников Христа, апостолов, мы видим, что большинство из них закончили свою жизнь и проповедь о Христе воскресшем мученически. Они были гонимы, их преследовали, их убивали. Но апостол Павел говорит, что он, осознавая свои немощи, благодушествует и в обидах, и в гонениях, и в скорбях, и в болезнях, и в преследованиях. Почему так? А потому что апостолы поблизости своей ко Христу по полноте благодати осознавали, что такое действительно сила Божия, что такое спасение, и что оно совершается в немощах человеческих. Апостол Павел так и говорит, что он знает человека, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы, которые нельзя человеку пересказать. И это он о себе говорит, но не могу, говорит, превознестись избытком откровений, если превознесусь. Чтобы этого не произошло, то Господь судил, как говорит апостол, о себе быть ему уязвляемым ангелом сатаниным, то есть иметь какую-то крайнюю физическую немощь, о чем он молил трижды Господа избавите вот эту. Но Господь сказал: довольно тебе, довлеет тебе благодать моя, ибо сила моя в немощи совершается. И вот апостолы, они первыми, яснее других, осознавали, что такое действительно Царство Небесное, что такое спасение, что им уже все дано во всей полноте во Христе, и что они должны послужить делу созидания Церкви, чтобы и другим это было дано в Церкви, и что за это они могут и должны даже счастливые души свои положить за Христа, что в их жизни не и осуществилось, и что делает их причастными такой великой славы, о которой Господь сказал, что вы в вечности, в паке бытия, сядете судить 12 колен Израилевых. Больше никто, кроме таких святых, как апостолы, этого не смогут сподобиться. Судить весь мир, судить своих соплеменников, судить о духовных судьбах Израиля, судить 12 колен, судить всю историю человеческого рода. Это становится для них возможно не только их благодаря вхождению в Царство Небесное, и разбойник вошел в рай первым, но вот участвовать в судьбе, о судьбах Божиих, быть такими соработниками Господу, что устраивать судьбы Церкви, это сподобились только, конечно же, избранные ученики Господа. И вот этот эпизод с воскрешением сына Наинской вдовы, он говорит нам о том, что на самом деле Христос всегда рядом. Христос, Бог, не устранился от дел, скорбей, испытаний, бедствий, которые обуревают человечество, человека. Он всегда в этом присутствует, потому что Он разделил и великие страдания, смертные, крестные, с человеком, с нами, хотя не должен был быть им причастен. Скорби и страдания нам свойственны по пораженному грехом нашему естеству и образу бытия. Скорби и страдания понес Христос не по естеству, а по великой любви к нам, по свободному выбору этой любви, чтобы, разделив с нами это все, на самом деле, таким образом, в перспективе вечности нас и избавить и от смерти, и от страданий. И всегда, когда человека того или иного начинают обуревать недоумение, а куда смотрит Бог, когда вот те или иные страдания происходят, бедствия, почему Он это попускает? Бог это попускает по великому праву Своей любви, потому что Он сам разделил все наши страдания в такой степени, что мы не можем даже этого понять. Мы не можем проникнуть в тайну страдания Бога человеческого, самого Христа. Это выше человеческого ума, это выше человеческого сердца. И конечно, можно сказать, вот Господь сына этой вдовы воскресил, но это чуть ли не единственный случай, не считая там тех или иных исцелений и воскрешения Лазаря четырехдневного. Но и здесь Господь дает пример того, что Он сострадает человеку и человечеству, и каждому человеку всегда и во всем. Просто, ну да, великое милосердие явлено в этом евангельском эпизоде, но ведь потом сын этой вдовы все равно рано или поздно умер. И Лазарь четырехдневный, будучи воскрешен, позже, прожив свой остаток своей земной жизни, тоже вкусил смерти. И всякий человек, уделом всякого человека является смерть. И это не есть что-то неизбывное, то, что человека пленяет навсегда, именно потому, что и Господь разделил с нами смерть и страдания. Поэтому никакая смерть и никакие страдания не могут быть поставлены Богу в упрек, что вот ты это попускаешь, ты это допускаешь, а сам где-то в стороне. Нет. Христос все разделил, все наши страдания. И никогда Он не в стороне, а всегда, независимо от того, какая бы ситуация ни была, мы можем к Нему обратиться и попросить о помощи. А духовной крепости, о духовном утешении, о силе, чтобы преодолеть те или иные невзгоды, бедствия, испытания, которые на наши доли могут выпадать. Потому что, опять же, Господь не в стороне, а Он всегда рядом. Но осознавать это, ощущать это, жить этим, это является именно делом веры, делом осуществления веры не только на словах, но именно что на деле. Тогда как ропот, отчаяние, уныние, чрезмерная печаль – это как раз-таки выбор скорее неверия или маловерия. Но совершаться в вере – это зависит именно от нас, от наших усилий, от нашего, можно сказать, духовного такого прилежания, от нашего конечного нравственного выбора. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.